Дорогие братья и сестры, я прошу вас присесть, потому что текст, который я прочитаю, будет большим, но я не решился его разорвать, потому что вряд ли кто-то может сказать лучше, чем сказано в Слове Божьем. Я прочитаю послание к евреям, первую и вторую главу для нашего дальнейшего размышления. Послание к евреям, глава первая и вторая. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов, и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол твой, Боже, век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление непослушания получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле? Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: «Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славу и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». И еще: «Я буду уповать на Него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Аминь. Этот величественный текст открывает нам потрясающую картину мироздания. Прежде всего, он говорит о Боге-творце, сотворившем видимый, невидимый мир, о Боге-отце, о Боге-духе святом и о Сыне Божьем Иисусе Христе, о Боге в трех лицах. И мы видим этот таинственный для нас неведомый момент, о котором сказано так кратко, что Бог Отец как бы берет за руку своего Сына, вместе с которым и для которого Он творил весь этот мир, и вводит его во Вселенную, и говорит, что тебе поклонятся все ангелы Божьи. Он дает ему славу, власть, которую никто не может отнять, которая была дана ему еще прежде создания мира. Мы видим также в этой величественной картине и то, что наступит день, когда мир обветшает, как одежда, и написано, что он как бы будет свернут, как одежда, он исчезнет, а потом изменится. Может быть, когда-то эти слова были менее понятны, но сегодня, когда наука проникает вглубь материи и понимает шаг за шагом, насколько бесконечно сложно устроена материя, та, которая кажется нам незыблемой, твердой, надежной, то действительно можно себе представить, что наступит день, когда все, весь этот мир будет свернут. Мы знаем, что все состоит из мельчайших частичек, из атомов. Атомы, в свою очередь, состоят из более мелких частиц. Те, как выяснилось, из еще более мелких и так далее. И конца вот этому дроблению не видно. И между всеми этими мельчайшими частицами, которые и увидеть-то в микроскоп невозможно, по ним судят косвенно, по каким-то дополнительным, по их следам, которые можно обнаружить, выясняется, что расстояния между ними настолько велики, что если бы силы, удерживающие их на этих расстояниях, вдруг исчезли, то Земля наша превратилась бы в наперсток. Это то, что известно на сегодняшний день. А что будет известно дальше? Возможно, что еще меньше. Что все это величие Земли, которое нам кажется твердым, непоколебимым, оно может обратиться буквально в ничто. И Священное Писание так поэтично говорит, что как одежду свернешь их, и когда-то все это просто исчезнет. И еще эта величественная картина раскрывает нам невидимый мир духовный, в котором есть ангелы, которым уготовано особое служение, которые творят огонь, которые выполняют особые функции, порученные Богом. И вот в этой величественной картине мироздания появляется человек. И апостол Павел, задает этот вопрос, который знаком каждому из нас. Что есть человек? Что есть человек? Мы, когда смотрим на величие окружающего мира, космоса, когда мы размышляем о неумолимом течении времени, как сейчас мы это делали, встречая Новый год, мы думаем, ну кто есть человек рядом с этими стихиями? Что он может изменить? Что от него зависит? Что изменилось бы в этом мире, не будь этого человека? Какова его роль в этом мире? И вот здесь апостол Павел, точнее Бог через апостола Павла, открывает величественное значение человека. И нам это так драгоценно, потому что мы бываем порой раздавлены и тревожными событиями, и своей беспомощностью перед этими событиями, и перед искушениями, которые к нам приходят. И нам кажется, что мы уже ничто. Но Священное Писание говорит о том, что человек – это тот, которому Бог уготовал особую роль, особое место в своем мироздании. И нет человека случайного, ненужного. У каждого есть свое великое предназначение. О чем же мы здесь читаем? Прежде всего, мы читаем, что человек – это тот, кому уготовано наследовать спасение. Вот слово «наследовать», оно кажется нам знакомым, привычным. Но какое огромное значение имеет слово «наследовать»? Не сказано просто, кому дано спасение, кто нашел спасение, или как-то иначе. Но «наследовать». Представьте себе, человек наследует имущество от своих родителей. Что это значит? Наследовать – это значит стать полновластным распорядителем того, что тебе дано. Человек наследует спасение – это значит, что Бог дает человеку спасение и делает его полновластным распорядителем этого спасения. Бог сделал все, что нужно для того, чтобы человек имел спасение. Он, как мы еще будем говорить дальше, совершил это спасение через страдания на Голгофе и отдал в руки человеку вот этот драгоценный дар, который намного больше, чем любое имущество, которое мы можем получить от наших родителей. И человек имеет право распорядиться им или по-божьему, или пренебречь этим спасением. Это огромнейшая ответственность, что нам дано богатство, за которое мы несем ответственность перед Богом. И эта ответственность настолько велика, что для того, чтобы мы могли выполнить вот эту роль, сохранить это спасение, донести его, нам даны ангелы. Это непостижимо для нас, потому что мы привыкли считать ангелов неизмеримо превосходящими нас и где-то находящимися в недостижимой высоте. Но здесь сказано, что ангелы посланы нам в помощь для того, чтобы мы могли сохранить это спасение. Это настолько драгоценно, и мы часто не осознаем, что когда мы идем по этому городу, встречаем какие-то искушения, какими-то событиями мы бываем увлечены, что рядом с нами находятся ангелы, посланные Богом, которые нас останавливают. Братья и сестры, у вас бывало так, что если какое-то искушение начинает овладевать вами, у меня так бывало, что вдруг возникает препятствие, которое сначала начинает меня раздражать. Почему? Что происходит? Выключился телефон. Кто-то, или наоборот, кто-то пришел, помешал, позвонил. И мои мысли как бы отводятся от того искушения, за которым они уже как бы начинали готовы идти. И сначала я воспринимаю это как досадное препятствие. Что это? А потом я начинаю понимать: Господи, это же Ты кого-то побуждаешь позвонить. Где-то поставил это препятствие. Как ты это сделал? Конечно же, это возможно только через ангелов, которых мы не видим, но через которых Бог реально ставит какие-то обстоятельства, которые помогают нам остановиться, через которые Бог напоминает нам о себе. Я помню одну историю. Может быть, кому-то она покажется фантастической. Но я очень верю в нее, потому что сестра, которая рассказала, я знаю ее, знал ее многие годы, как очень искреннюю христианку, Софья Наумовна Шубарина, родственница Михаила Яковлевича Житкова, и она теперь в вечности. Она рассказывала, что однажды со своей подругой, как обычно, осенью она пошла за грибами. Они зашли далеко в лес, так далеко, что наступил момент, когда они поняли, что они потеряли дорогу домой. В лесу, сумерки, страшно, и они поняли, что они находятся посреди болота. Они идут в одну сторону, зыбь, в другую, земля качается под ногами. И они испугались. Они встали на колени, их было только двое, старец, никого вокруг, ночь, они и Бог. Они встали на колени и начали молиться: «Господи, пошли мне Твою помощь, пошли, спаси нас, Ты знаешь, что кроме Тебя нам некому помочь». Помолились, встали, Прошло некоторое время, вдруг смотрит, идет по тропинке мальчик, такой чистенький, в светлой одежде, волосы такие распущенные. Они так обрадовались, говорят: «Мальчик, ты не подскажешь, как нам найти дорогу? Мы вот заблудились». А он говорит: «Конечно, вот идите вот сюда, вот видите тропинка, идите вот сюда, потом повернете и найдете». Они говорят: «Ой, слава Богу, как хорошо, что мы его встретили». Помолились, вышли, едут домой в электричке и говорят: «Тут нас взял страх. Мы подумали, откуда мальчик в чистой одежде, такой весь чистенький, в лесу, по лесу так не ходит за грибами, откуда он взялся?» И они поняли, что ангела послал Бог для того, чтобы их спасти. Конечно, так бывает редко, чтобы люди видели ангелов, но без всякого сомнения ангелы действуют, и через какие-то обстоятельства они принимают участие в нашей жизни. И это есть величайшее ободрение для нас, что мы не оставлены одни, что Бог посылает нам помощь. Мы знаем, что и наш Господь Иисус Христос, и в Его жизни была эта помощь от Бога Отца через ангелов. И когда после искушения в пустыне Он, ангелы, написано, служили Ему, и тогда, когда Он боролся с искушением в Гефсимании, накануне Своих страданий, мы знаем, что ангел укреплял Его. И слава Богу, что есть это свидетельство в Писании, что мы не оставлены здесь одни, что Бог принимает участие в нашей жизни, и в том числе это участие и через ангелов, которых мы обычно, в большинстве случаев не видим, но действия которых, если мы будем внимательны, мы обязательно когда-нибудь заметим. И еще мы читаем здесь величественное свидетельство о человеке, что это не просто, что мы не просто те, кому Бог подарил, дал свое спасение. Кстати, я не сказал еще о том, что наследовать спасение имеют те, кто имеет на это право. А кто имеет право наследовать что-то по праву? Дети. Бог соделал нас детьми своими и дал нам это право не по нашим заслугам, не по нашим способностям или не по нашей святости, которых у нас нет, а дал нам потому, что Он усыновил нас, искупил нас, оправдал через голгофские страдания. И только поэтому Он дал нам право быть наследниками. И вот помимо этого здесь написано, что человеку Он также дал право, что не ангелом покорил Бог будущую вселенную, а написано, что значит человек. То есть здесь подразумевается, что человек – это тот, кому Бог уготовил особую роль в будущей вселенной. Нам трудно себе это представить, когда мы находимся здесь, в болезнях, в искушениях, в смущениях, что Бог уготовил нам такое предназначение. Но это такое ободрение для нас, потому что тогда, когда мы встречаемся вот со всеми этими досадными искушениями и обстоятельствами, мы можем понимать, что все это не случайно, что все это духовная борьба, которая идет для того, которая возникает по той причине, чтобы не дать нам права войти в это наследство, войти в этот план Божий, что сатана, враг душ человеческих, будет делать все возможное для того, чтобы не довести нас до этой победы, когда мы войдем в это право наследства и когда Бог доверит нам управлять будущей вселенной. Нам даже страшно говорить об этом, но Священное Писание говорит о том, что действительно Бог уготовил человеку такую величественную роль. И поэтому, когда мы сегодня встречаемся и с искушениями, и с трудностями, не будем унывать, потому что эти трудности и эти события – это не просто досадные приключения, помехи, какие-то случайности, которые стоят на пути, а это духовная борьба, которая имеет великую цель впереди. Если мы останемся верными Господу, то мы войдем в этот величественный план Божий, и мы увидим еще больше того, несомненно, о чем написано сегодня и что открыто нам в Священном Писании. Вы знаете, с каким сегодня просто непостижимым вниманием человечество пытается найти следы внеземного разума? Мы слышим об этом по радио, читаем в газетах, о том, как отчаянно сегодня пытаются найти следы пришельцев, следы инопланетной жизни на других планетах, астероидах. На это тратятся безумные деньги. И мы задаемся вопросом, почему? Кому не жалко таких больших денег, которые выброшены буквально на ветер, которые выброшены в пустоту, в космос? Для чего? Конечно же, все эти исследования помогают совершенствовать технологии, науку. Но в чем главная причина вот этого постоянного поиска жизни во Вселенной? Неужели нам так плохо друг с другом здесь на Земле? А причин здесь по меньшей мере две. Прежде всего, греховному человеку, который не хочет признать Бога, отчаянно хочется найти доказательство того, что жизнь могла возникнуть сама по себе, что та картина мироздания, о которой мы прочитали, о которой говорит Слово Божье, так хочется найти доказательство того, что эта картина неверна, и жизнь возникла случайно. А раз так, то и жить-то можно не по Библии, а по своему усмотрению. Можно устанавливать свои правила и жить так, как хочется. И вторая причина, по которой так хочется найти следы пришельцев, это то, что если есть какие-то другие существа, значит, Библия не права, значит, кроме Бога, ангелов и человека во Вселенной есть еще кто-то, и значит, все то, о чем мы читаем, неправильно. Но, читая Слово Божие, мы видим, что Бог сотворил эту Вселенную и ангелов, и Сына Своего в эту Вселенную послал в праздник Рождества для спасения людей, для того, чтобы потом этим людям, искупленным, прощенным, подчинить будущую Вселенную. Здесь нет пришельцев, здесь нет никакого внеземного разума, здесь есть величественный план Божий и человек, которому Бог поручил быть сопричастником Его божественного величия и которому Бог отвел особое место в своих планах. Поэтому, когда сегодня мы слышим об этих безуспешных и отчаянных попытках найти оправдание своему неверию, и в том числе через эти поиски внеземного разума, мы можем только все больше и больше утверждаться в Слове Божьем, в том, какую величественную картину открыл перед нами Бог, и как много значат эти простые события, с которыми мы встречаемся в каждом дне, потому что эти простые события – это ступеньки, по которым мы приближаемся к торжеству Божьей правды, Божьей победы, которая совершилась на Голгофе и которая совершается в жизни каждого человека, который открывает свое сердце для Иисуса Христа. Но также мы читаем здесь и о том, что это спасение, о котором здесь сказано, это богатство, данное нам по праву наследства Божье, оно может быть утрачено. Написано так: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Это богатство может быть потеряно не потому, что Бог его отнимет от нас, а потому, что мы можем отпасть. И это реальная опасность, о котором Слово Божие много раз предупреждает, и в частности здесь, во второй главе послания к евреям. По какой причине может быть это отпадение? Мы видим здесь ясное указание. Первая причина – это невнимательность к слышанному. Невнимательность, то есть, когда мы не размышляем и не пытаемся увидеть что-то ценное для себя в том, что мы слышим. Это может быть и слово проповеди, это может быть и то, что мы слышим вокруг, что тоже может иметь для нас особое значение. Я помню в воспоминаниях о Освальде Адовиче Тярке, одном из наших выдающихся братьев, служителях нашего братства, было сказано так, что его однажды спросили: «Брат, как ты относишься вот к проповеди вот этого служителя?» Имея в виду то, что проповеди этого служителя многие критиковали и считали их, ну, как бы недостаточно хорошими, Всегда есть люди, которые критикуют проповеди. А Освальд Адович сказал: «Вы знаете, я никогда в своей жизни не слышал бесполезной проповеди. В каждой проповеди всегда есть хотя бы одна мысль, которая важна для меня. В каком случае для меня это важно? Если я молюсь и прошу, чтобы Бог мне что-то открыл в проповеди». Вы знаете, когда бывают такие особые переживания в жизни, или болезнь, или важные решения, которые нам нужно принять, мы, идя в церковь, особенно просим: «Господи, открой мне то, что Ты хочешь открыть». И вы помните, наверное, бывает такое, что мы, приходя в церковь, вдруг слышим в проповеди то, что мы понимаем, сказано нам от Бога. А в другой раз, когда у нас все хорошо, когда мы приходим по обычаю, по обыкновению в церковь, как будто бы ничего и не слышим для себя, и говорим: «Ну, сегодня ничего особенного не было, так себе было богослужение». Почему? А не потому ли, что мы просто не просили Бога, а Он был готов нам открыть, и Он открывал, но мы не были внимательны к слышанному. И невнимание к слышанному может быть причиной отпадения, о чем и предупреждает здесь Слово Божье. И вторая причина, о которой мы здесь тоже читаем, которую мы можем увидеть – это то, что значит, первая причина, то, что мы можем не услышать то, что сказано Богом, а второе, то, что мы можем пренебречь этим спасением, не считая его ценностью, драгоценностью, достойной того, чтобы нам все свои силы посвятить для него. Нам может казаться что-то в жизни более важным, но как узнать, что для человека ценнее всего, если мы этому посвящаем свое время, свое здоровье, свою жизнь? И если мы действительно делаем так, то тогда обязательно мы достигнем того, что желает увидеть в нашей жизни Бог. Здесь это названо не родение о своем спасении. Родить – это значит стараться, что-то делать, прикладывать внимание. А если мы не родеем, это значит, что может наступить момент ослабления, когда мы по какой-то причине можем потерять это спасение. Поэтому предупреждение Божье здесь звучит очень твердо. И еще можно сказать о том, что отсутствие страха Божия также может быть причиной невнимания и небрежного отношения к искушениям, с которыми мы встречаемся. Здесь сказано так: «Но как мы избежим, вознеродев о толиком спасения? И если всякое преступление непослушания получало праведное воздаяние». Без всякого сомнения, Бог воздаст за всякий грех, воздаст по всей строгости Божьей справедливости. И единственная надежда для нас не быть среди тех, кто получит это воздаяние, это быть под защитой крови Иисуса Христа, быть под защитой Его жертвы, быть вместе с Ним. Потому что пока мы с Ним, мы находимся в безопасности. Если же мы теряем Его и уходим в беспечности, то мы уже не под защитой Его Голгофской жертвы, и мы можем вместе с этим миром, как написано, быть осужденными и испытать всю ярость гнева Господня, которая будет явлена над миром, который не пожелал уверовать во Христа, не пожелал принять жертву нашего Господа. И дальше мы читаем о том, почему сейчас, в наше время, мы не видим проявления этой величественной силы, о которой здесь сказано, о том, что человек поставлен над всеми. Ответ таков, что еще не наступил тот день, когда откроется во всей полноте эта Божья победа, когда мы придем в Божье Царство, но сегодня мы видим доказательство того, что так будет, потому что увенчан славою Иисус, который пострадал за грехи многих. что Он совершает свое дело освящения, о чем мы здесь читаем. И это верные доказательства того, что Бог действует, совершает свою работу. И если, может быть, сегодня кто-то сомневается в любви Божьей, или, может быть, думает, как в одном из наших гимнов поется, «Мне порой так тяжело бывает, и кажется, оставил Бог меня». Ну, как дальше мы поем? «Но вновь душа словам Твоим внимает, я не оставлю, я люблю Тебя». Написано, «Освящающий и освящаемый все от единого», поэтому Он называет их братьями. Поэтому, если сегодня Бог обличает нас, может быть, даже Он наказывает нас, Он совершает, ставит препятствия на пути, если мы вдруг ослабеваем и сердцем поворачиваемся к греху, мы видим, что Он совершает свое дело освящения. Это значит, что мы в Его планах, мы в Его воле, мы под Его защитой. Он видит нашу жизнь, и Он совершает свою работу в нас. И это доказательство того, что этот план продолжает исполняться, и Бог его будет совершать даже до дня явления Иисуса Христа. И все эти доказательства в жизни, которые мы увидим, если будем внимательны, что Бог продолжает действовать, может быть, порой даже через болезнь, останавливая нас на пути греха, или каким-то еще путем, мы будем благодарить Его, потому что Он с нами. И в этом новом году Он продолжает совершать свой труд в нас. Слава Ему за это. И, наконец, последнее, о чем здесь хотелось бы сказать, о том, что помимо ангелов, которых посылает Бог, самое драгоценное для нас то, что есть Христос, первосвященник, о котором сказано, что как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Что Он не только посылает ангелов в поддержку нас, но Он Сам лично, непостижимым образом принимает участие в нашей жизни. Он помогает искушаемым, несовершенным, тем, кто порой готов уже и поколебаться, и усомниться в любви Божьей. Он продолжает помогать искушаемым, потому что Он верен. Он остается верным, даже если мы порой бываем неверны, потому что Он верный первосвященник, который испытал искушения, которые нам знакомы, который прошел через эти искушения, который понимает нас больше, чем кто-либо другой, и который обещает нам свою помощь, только если мы не оставим Его и будем держаться и уповать на Него. Пусть Господь поможет нам от всей души следовать за Ним в этом новом году, держаться Его твердо, потому что Он, как и обещал, неизменно пребывает с нами, и Он дарит нам свою помощь, и в сегодняшнем дне также дарит свое напоминание и свою любовь, а Ему за все да будет слава и благодарность. Аминь.